Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет, ребята, в эфире программа «Познайка». Сегодня передачу мы будем вести вместе с Георгием.
Да, здравствуй, Маруся.
Георгий, а насколько ты знаешь события в Чечне, Первой Чеченской войны?
Маруся, я их знаю только по учебнику истории. У меня, может быть, к счастью, не было в семье никого, кто служил бы на этой войне и смог бы мне об этом рассказать.
Поэтому, Георгий, у нас сегодня гость, прапорщик в отставке, ветеран Первой Чеченской войны, Сергей Витальевич Майоров. Здравствуйте.
День добрый. Приветствую всех ребят, слушателей радио.
Скажите, пожалуйста, Сергей, вот вы уже на войне. Чувства, моменты, которые вам момент какой-нибудь, который вам так запомнился, что никогда больше из головы не вылетит?
Я думаю, что по приезду, по прилету уже на место дислокации нашей непосредственной воинской части, вот то, что мне запомнилось, это, наверное, все-таки первые сутки нахождения. Объясню почему. Потому что, во-первых, тот стресс, который мы прошли, да, это высадка, взлеты на вертолетах, там, перелеты на вертолетах, выдача оружия. То есть для меня тоже было дико, что так легко и просто взяли автомат на тебе бронежилет, на тебе боеприпасы, там гранаты, вот тут все остальное, там мины, там подствольники, все. То есть как-то в учебке мы привыкли, что все четко на своих местах, все подписано, все чистенько, красивенько и так далее. А тут все свободно. Ладно, после этого шока, после этого тебе ставят на блокпост. Вот первый дежурство на блокпосту. Я его никогда не забуду. Блокпост, вы представляете, да, это небольшое укрепление, которое находится в отдалении от основной части, которое прикрывает подступы к части.
Почему же все-таки вы не забудете его никогда?
Объясню почему. Потому что сама ситуация, то есть, во-первых, ты уже осознаешь, что да, уже шутки кончились, ребячество прошло, что за тобой, за нашим блокпостом целая часть, это сотни людей, сотни твоих сослуживцев. Обстановка – это горы, это луна яркая. И это, наверное, рассказы уже дембелей, контрактников, которые прослужили, о том, что какие вещи происходят на войне, да, то есть первые дни. И вот я помню, что я, находясь на блокпосту, я просто свою смену, и после смены своей не спал. Я сутки не спал, потому что была такая ответственность, что вот с тобой сотни людей. Вот это, наверное, самое запоминающее. Атмосфера, когда вот на любой шорох у тебя такая реакция молниеносная, да, за автомат, за гранату. То есть вот первые сутки дежурства на блокпосту, конечно, запоминаются.
Насколько все-таки было спокойно на блокпосту?
Надо сказать честно, что когда мы прибыли, вот в то время, когда мы прибыли, это было начало мая 96-го года, населенный пункт Кручелой, так таковые боевые действия там не велись. То есть велись точечные операции по выявлению боевиков, проходили операции по контролю паспортного режима, опять же, чтобы выявить боевиков. Так скажем, чисто боевых действий уже не велись. Вот. Но тем не менее, периодически на инструктажах нас всегда, что вот там-то замечена группа боевиков, то есть и ты понимаешь, что это буквально 2-3 километра от нас, а 2-3 километра это ерунда. Атмосфера это все равно накалялась. То есть была такая напряженная, скажем так. Расслабляться не давала. Поэтому никто и не расслаблялся.
При встрече с боевиками они все-таки до зубов вооружены. Что, какие действия вы бы выполняли и вообще насколько?
Давайте мы будем все-таки, да, вы меня попросили рассказывать истинную картину происходящего. Давайте такое, все-таки, кто такой боевик? На самом-то деле, если брать те боевиков, которые из местного населения, основная масса это были люди, скажем так, среднего и пожилого возраста, которые боевиками-то стали не по своей воле, а из-за нужды. Но это ни в коем мере их не освобождает, да, от наказания. По поводу вооружения. Вооружение стандартное. Автоматы Калашникова. Потом, в процессе уже боевых действий, я обнаружил и американские винтовки М-16. Причем даже как-то вот попользовался немножко. Просто было интересно сравнить с нашим Калашником 74-м и американской винтовкой. Наш лучше, на самом-то деле. Удобней просто. Может быть, не лучше, но удобней. Это однозначно. Вот. Я видел очень много боевиков, точнее, как сказать, много боевиков. То есть я видел вооружение, которое используют боевики, самодельные. Те же ручные гранатометы сделаны, собственно, ручно, скажем, в доме. Из любого там материала. То есть первый раз, опять же, продолжает твой вопрос, да, скорее всего, развивая его. Когда я увиделся первый раз, да, с боевиком, со своим, как я его называю, да, со своим первым, случайно. Вот, может быть, это будет кому-то смешно, но мне было в тот момент не очень смешно. Потому что я понимал, и я и часто понимаю, что вот тогда я, может быть, просто был моложе, был намного чутче, у меня реакция была намного быстрее, и тогда я просто не сидел бы с вами, если я бы немножко на долю секунды задержался с этим выстрелом. Я с ним столкнулся в лоб-лоб в лесу. Просто в лесу.
Как так получилось?
Вот, это смешная, с одной стороны, история, но жизнь есть жизнь. Я просто забежал в лес по необходимой человеческой нужде. И наткнулся на этого человека. Я просто сразу вижу, что это человек вооруженный, человек явно делает определенные действия в мою сторону. Все. И тут уже на автомате. Автомат всегда заведен. Он не ставился на предохранители в боевых действиях. Поэтому тут скорость движения и все. Но тогда это было моего, скажем так, первое боевое крещение, когда я вот с глазу на глаз, когда вот он в 6 метрах от меня. Было тяжело не промахнуться, поэтому...
Сергей Витальевич, все-таки, как вы сказали, там сотни человек. Не думаю, что каждый, допустим, вы поодиночке решали проблему, все-таки должно дружеское плечо какое-то, наверное, на войне быть.
Обязательно. Вот. Обязательно. Тут без этого даже и речи быть не может. То есть я еще раз говорил, да, то есть друга спасай, сам погибай, да, сам погибай, друга спасай. Нет, я должен сказать, что нас, я уже сказал в самом начале, 200 человек, последних вот был призыв, 200 человек, срочников. То есть, естественно, мы друг друга знали уже, мы на месте отправления в Екатеринбурге мы познакомились уже, когда летели бортом на Иле-86, все друг друга там перезнакомились. Естественно, конечно, дружеские отношения – самое главное. Почему? Потому что ты знаешь, что за твою спину кто-то прикрывает. Ты не можешь, как хамелеон, да, на 360 градусов вертеть головой. Поэтому всегда сзади тебя твой товарищ.
Все-таки на войне больше всего разговоры были какие?
Знаете, мы в те времена старались вот как-то по максимуму использовать какие-то приятные моменты. Я про день рождения товарища, да, там какие-то события, когда там почта приходила, у кого-то там сын родился, у кого-то там еще что-то. Вот. Мы старались вот по максимуму такие приятные моменты воспользоваться, чтобы расслабиться. Я не сейчас слово «расслабиться» воспринимаю в хорошем контексте, да, то есть никакого алкоголя, то есть война, никакого алкоголя, это 100%, это однозначно, потому что все понимали, что... Какие времена и к чему это может привести. Сидели ночами у костра, разговаривали, вспоминали мирную жизнь. Причем, опять же, так получается, что мы молодые срочники, что нам 18-19 лет, с нами контрактники. Ну, они с нами. Им уже там за 40, под полтинник, кому-то там 50 лет. То есть они уже в жизни что-то повидали, да, уже многое что. Поэтому вот просто вот всякие вот приятные моменты. Старались вот на тему приятной общаться. Должен сказать, что были моменты. К нам, кстати, приезжал Кручилой. Вот тогда вот наш местный дислокации. Приезжали батюшки-священники. Тоже общались. Вот, на моей памяти вот один раз они к нам приезжали прямо вот в горы. Ну, вот так вот.
А вот сейчас нашу передачу слушают ребята. Все-таки... Как вы считаете, вот эти ребята должны какой-нибудь испытания вроде этого пройти, каковы? Как вот побывать на войне или все-таки это...
Не дай бог, конечно, да? Потому что слово «должны» мне как будто оно немножко напрягает. Нет, они должны быть только к одному. Они должны быть готовы. Вот должны готовы быть, а должны поучаствовать, нет, это немножко, наверное, нехорошая формулировка. Ребята должны быть физически, морально готовы. А вот именно пройти через это, не дай бог, я не желаю, и тем более близким матерям, родителям, отцам. Нет, это война, это вообще не совсем хорошая вещь. Поэтому должны быть готовы защитить своих девушек, своих родителей. Вот это тут вот слово «должно», оно более уместно.
Ребята, вот сейчас у нас в студию пришел, так скажем, мужчина, мальчик. Георгий, здравствуй.
Здравствуй.
Где ж ты, дорогой, задержался?
Ну, я так, на Уралмаше задержался немножко.
А мы, между прочим, сегодня важную тему обсуждаем. Мы говорим о войне, Первой Чеченской войне. Я думаю, у тебя, наверное, есть хорошие вопросы к нашему гостю Сергею.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуй.
Знаете, насчет войны в Грозном сразу же вспоминаются некоторые приказы Ельцина. О том, чтобы Чечня, о том, чтобы ввести войска в Чечню. Вообще известен такой факт, что если бы туда сразу запустили ОМОН, ну или такие силы, то войну бы подавили вообще буквально за два дня, все восстания. Зачем же понадобилось развязывать войну?
Как в армии говорят, приказы командующих не обсуждаются, командиров. Поэтому, ну, на самом деле это очень такая тема скользкая. Вот, но я хочу вот на вторую часть твоего вопроса, да, я его более так конкретно задеть, да, когда сказал, что есть мнение, что если бы загнали ребят более подготовленных там, да, то это восстание, ну, опять же, ОМОНовцев. Я вообще считаю, что эту войну развязали наши политики, и ее, в принципе, в корне можно было бы подавить с самого начала. Только одним простым способом. Руками наших спецслужб. Ведь не секрет, что в те 90-е годы, когда произошел развал Советского Союза, все наши спецслужбы, а их у нас, они действительно у нас были мощнейшие, это Главное разведуправление ГРУ и другие службы внешней разведки, они, в принципе, они растерялись, они не знали, что делать, они, в принципе, не понимали, кто есть кто. Это мое личное мнение. То есть, что ни говорите, то есть... Наши спецслужбы на тот момент, они были сильнейшими в мире. Они сейчас потихонечку останавливают свои позиции. Но правильно ты говоришь, что на тот момент мы руками спецслужб подавили бы изначально эту войну на корню. Но это большая политика. Это большая политика, это большие деньги. Я думаю, что ребятам, в принципе, сейчас не надо этим заморачиваться. Когда они вырастут, они когда осознают, они найдут очень много литературы, очень много прессы, очень много отзывов. Они все поймут. Они все поймут. Ну, сам факт произошел этой войны, первой и второй чеченской. Погибло очень много молодых ребят. Вот это прискорбно. А то, что там на тот момент политики принимали неправильные решения, ну, я думаю, что как раз вот поколение вот ребят, которое вырастет, оно и осудит. Потому что мы на тот момент были солдатами, мы выполняли просто приказы. А так, я с тобой согласен, что да, наши спецслужбы могли, должны были, но просто проворонили.
Нитка вышла. В эфире команды звучат. От двухсотых, трехсотых тяжелым стал взгляд. Головы не поднять. Сюда бьют снайпера. Нам вернуться пораньше, но раньше нельзя. За пять дней до атак, до кровавых боев. На верхах уже знаешь, что будет налет. По приказу колоннами техника шла. Вы забыли прикрыть тех ребят с блокпоста. От подствольников взрывы, осколки летят. Пролетают вертушки, нас спасти не хотят. Хоть сказали с центральной нам их позывной. Дети неба не слышат, что нас ждут домой. За пять дней, да так, до кровавых боев. На верхах уже знали, что будет, налет. По приказу колоннами техника шла. Вы забыли прикрыть тех ребят с блокпоста. Блокировка снята, и печальный твой взгляд провожает сейчас путь последний, ребят. Мы стоим рядом с ними, и черствеет душа. Кто теперь объяснит, в чем же смысл блокпоста? За пять дней, да так, до кровавых боев. На верхах уже знали, что будет налет. По приказу колоннами техника шла. Вы забыли прикрыть, тех ребят с блокпоста.
Ребята, в эфире программа «Познайка». У нас сегодня гость, прапорщик в отставке, ветеран Первой Чеченской войны Сергей Витальевич Майоров. Есть все-таки боевики, как мы уже сказали, а есть эти мирные люди. Как они все-таки... Хотелось бы у вас спросить о мирных людях той местности вообще.
Опять же, я вот на самом начале, да, говорил, что кто такой боевик? Боевик – это вот тот же селянин, только вот в дневное время. Он простой там пастух, пахарь, как только солнце заходит, он берет автомат. Я говорил, что это не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни они туда шли. От безденежья, от безысходности. Деньги там дают, деньги платят. Вот они и шли. Я не хочу сказать, что это от большого ума. Да, то есть, опять же, ну, вот такая ситуация. Ну, опять же, с мирными жителями всегда надо было быть на стороже. То есть, я расскажу сейчас такую историю. Она немножко страшная, да, но это реалии жизни. В каждом подразделении воинском, да, есть офицер-особист из специального отдела, да, то есть, который следил за определенными вещами. У нас в части был такой в нашем подразделении. И у меня с ним были прекрасные, хорошие отношения. Почему? Потому что был офицер очень грамотный, очень толковый. Он много чему меня научил и моих ребят. Я ему до сих пор благодарен, до сих пор, когда встречаемся, обнимаемся, там, сидим, пьем чашечку чая. И вот, и тогда, он мне тогда, я сейчас, как сейчас помню те слова. Сереж, это был 96-й год. И когда мы выезжали на какие-нибудь мероприятия по проверке паспортного контроля, опять же, да, выявление там незаконных бандформирований, идет колонна нашего транспорта, бронетехники, вдоль улиц всегда стоят там женщины, с ними дети. Дети. Там 7, 8, 5 лет. Я вот, находясь с ним на одной броне, запомнил его слова, когда он сказал: «Сереж, вот по идее, говорит, вот стоит он, пацан, 7-летний, а через 10 лет готовый боевик, который придет и скажет: а вы моего папу в свое время кончили. Это страшная тема. Отсюда возникла и вторая чеченская, помните, да? Отсюда сейчас возникают и опять эти вот события, которые находятся, происходят сейчас в Ингушетии и опять же в Дагестане, да? Конфронтация. Страшно. Страшно, что те дети выросли на крови, на войне, и сейчас мы получили готовых боевиков. Тогда, наверное, государство должно было что-то сделать с ними. То есть как-то собрать их, реабилитацию какую-то провести, еще что-то. Но мы получили то, что мы получили. Сразу скажу, что мы не находили понимания со стороны мирных жителей. Мы не находили. Когда в 96-м году, в августе 96-го года, да, последние боевые события, когда боевики захватили Грозный, а было перемирие, да, помните из истории, что тогда объявили перемирие, никакой войны. И они туда на автобус зашли в Грозный и устроили там бойню. И когда мы зашли в Грозный, мы же из подвалов вытаскивали их мирных жителей, детей, стариков. Вытаскивали, садили на броню и вывозили из города. То есть они же об этом не думали, что это их родичи, это их национальности люди. То есть поэтому, опять же, получается, что и мирные жители знали, кто есть кто. То есть это палка в двух концах, то есть поэтому... Можно говорить очень много страшных вещей, но опять же нас слушают дети, все-таки надо исходить из этого, потому что я могу говорить очень много острых вещей, очень жестких вещей, но все-таки я думаю, что это не надо.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу, а я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был ветеран Первой Чеченской войны, Майоров Сергей Витальевич, прапорщик в отставке. И сегодня со мной вела передачу Маруся.
В следующий раз мы продолжим говорить о Первой войне в Чечне.